Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 23 декабря 2025 года, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Сегодняшняя передача, как и передача последующая, по традиции у нас будет рождественская и, соответственно, новогодняя. Мы откладываем все наши темы, все наши тексты в сторону и пытаемся говорить, исходя из атмосферы и контекста праздника, и не только. Пытаясь подвести итоги года, пытаясь осознать и понять наше отношение к будущему и надежду, вот обо всем этом мы обычно в эти последние передачи говорим. И вот сегодня, я еще раз повторюсь, передача рождественская во всех смыслах этого слова, и неважно, по какому календарю сегодня вы празднуете Рождество, по Рождеству по календарю западному или по календарю восточному, или, как говорят, католическое Рождество или Рождество православное, разница всего лишь 2 недели исходит из разницы в календарях, но ни в коем случае никакой разницы в смыслах нет. И западная традиция празднует Рождество в ночь с 24 на 25 декабря. Русская, православная, восточная – традиция празднует Рождество в ночь с 6 на 7 января. Мы живем в этот новогодний и рождественский период, пропитываясь атмосферой чудес, надежд каких-то на будущее, тревожность иногда. И вот сегодня я хотел бы поговорить о поэтике Рождества. В чем суть этой поэтики, мы поговорим чуть дальше, а пока хочу вспомнить известную на Западе, у нас, может быть, и не такую известную, хотя на английском ее многие слышали, песню, которую исполнял Элвис Пресли. «О, если бы каждый день Рождеством был, нельзя ли чувство это навек продлить? Если бы каждый день был как Рождество, как прекрасен наш мир мог бы быть». И вот в эту атмосферу праздничную, в атмосферу иногда грустную, иногда веселую, во многом это зависит от настроения человека, конечно, вот в эту атмосферу я хочу вложить, может быть, некий ориентир для нас, прежде чем мы начнем говорить о поэтике Рождества. Ориентир этот – Вифлеемская звезда. О том мы поговорим сегодня, а там о том, как эта звезда, звезда Вифлеемская, звезда Рождественская, освещает творчество людей во всю историю 2000-летнюю от Рождества Христова до сегодняшнего дня. Освещает творчество художников, поэтов, писателей. Вот этот дивный свет, который отразился вначале на лицах волхвов, а потом на лицах пастухов и всех, кто был свидетелями рождения Спасителя в этот мир. Вифлеемская звезда – это звезда на востоке, как сказано в Евангелии от Матфея. В 17 веке после Рождества Христова, разумеется, известный в своем роде и знаменитый астроном Кеплер. Он очень хорошо известен по так называемым законам Кеплера. Во многом высчитал законы и закономерности движения планет. Он предположил, не знаю, насколько ему можно доверять, что речь идет не о звезде, то есть не о планете, а о некоем небесном теле, которое принято называть кометой. Вот это уникальное явление. Ориген считал, что речь идет о комете, еще в 185-250 годах он жил, и после Рождества Христова, и он тоже считал, что это какая-то звезда блуждающая, что-то вроде комете. Некоторые ученые в России считают, что это была комета в Галлее, галлейская комета. Ее так и многие считали, что рождественская звезда – это комета Галлея. Но, опять-таки, подтвердить это невозможно до конца. Но мы с вами знаем, единственное, что астрономы посчитали, что в 12 веке после Рождества Христова эта комета Галлея проходила вблизи Земли. Доказать какую-либо версию о происхождении этой звезды вряд ли представляется возможным, но, наверное, для нас с вами это не важно. Для нас важно другое. Свет этой звезды, причем в значении куда более переносном, чем буквальном, конечно же, отразился и в рождественских гимнах, и в поэзии, в литературе. И отразился он там очень особенным образом. Я бы даже сказал, преломился. Давайте вот просто несколько примеров мы с вами вспомним, чтобы было понятно, о чем речь идет. Вот «Дары волхвов» – очень известный рассказ одного из любимых моих писателей, О. Генри, который написан был в 1905 году. Очень простая история, но как в ней отразился и преломился этот рождественский свет. Молодые супруги Джим и Делла никак не могли накопить на рождественские подарки. Нету у них денег, и вот что, причем мечтают они. Джим мечтает подарить Делле великолепный набор гребней всяких для ее роскошных волос. А Делла мечтает Джиму подарить цепочку к его удивительным, дорогим, богатым золотым часам. И Делла продает свои волосы на парик, тогда это было, ну, принято так торговать иногда волосами. Вот, и покупает золотую цепочку для часов. А в это время Джим продает часы, чтобы купить Делле роскошный набор гребней для ухода за ее волосами. Вот такая вот история, как жена жертвует своими великолепными волосами каштанового цвета, а муж своими любимыми и, наверное, самым дорогой вещью, которая у него была, золотыми часами. Вообще, должен сказать, что почти каждый известный нам писатель и классический, и современный, я имею в виду писатель 20 века вообще, пожалуй, считал чуть ли не своим долгом написать что-то, относящееся к Рождеству. Правда, в 19 веке это было все-таки более распространено, чем в 20-м. Чарльз Диккенс каждый год практически писал рождественские повести. Нам известен целый цикл, он отдельным томом издается в его собрании сочинений. Это и знаменитая история о рождественских призраках, и удивительное перемене сердца Скруджа, скряги ожесточившегося человека, который свет Рождества и его тепло согревает внутри. Это история о рождественских колоколах того же Диккенса, история про астралист, про тени, которые блуждают вокруг сознания человека, вокруг Рождества, и удивительная теплая история про сверчка, который за печкой. В этих историях очень много такого человеческого чуда. Конечно, перечислять все творчество, связанное с рождественской звездой, со звездой Вифлеема, наверное, невозможно. Но я могу сказать вот одно. Уже в 20-м столетии, пожалуй, свет этот стал искажаться слишком сильно. Или я бы даже так сказал, вообще сам смысл этого праздника Рождества стал освещаться иным светом. Давайте я напомню знаменитое высказывание Бахтина о том, что праздник – это возможность воссоединения с источником своего бытия Богом. Вот что такое праздник, в этом его смысл. И современная литература, я вот, например, пытался читать знаменитый довольно роман Сухбата Афлатуни «Поклонение волхвов». И знаете, у меня все время возникало ощущение, что уж к Рождеству и волхвам это практически не имеет почти никакого значения на отношение с точки зрения смысла Рождества. Хотя некоторые исторические эпизоды, в частности, имена волхвов, там, конечно, используются. И вот это странное ощущение. Вот чтение подобного рода книг меня заставляет верить в то, что как будто поменялся источник света, который освещает для нас смысл этого праздника. 2000 лет, подумайте со мной, дорогие друзья. 2000 лет звезда Вифлеема была ориентиром, причем вечным ориентиром. А вблизи все пусто и немо, в смертном сне враги и друзья, и горит звезда Вифлеема, так светла, как любовь моя. Это написал Александр Блок 3 декабря 1914 года. И тут уже ощущается вот это предчувствие какой-то глобальной беды. В августе 1914 начнется Первая мировая война. Вот эта звезда вдали, да, сегодня люди ищут звезд вблизи. Все пытаются стать именно этими звездами вблизи. Я слово «звезда» здесь употреблю в кавычках. Все пытаются искать звезды, которые осветили бы их несбыточные мечты о земном счастье. Но звезда Вифлеемская, звезда Рождественская – это свет дальний, вечный. Она указывает на Рождество нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, на Бога воплощение, как путь для нас в вечность, в небо. А сегодня, наверное, смотришь, как эту звезду пытаются поместить на, простите за выражение, картонное небо человеческой фантазии, в пространство каких-то человеческих иллюзий по поводу душевного благополучия, материального благосостояния. Да, иллюминируется, и причем, конечно, это очень красиво смотрится. Дома, улицы, витрины магазинов. Но вы знаете, вот подлинный свет сияет совершенно вне контекста рекламируемого земного счастья. Давайте вспомним, как гений Андерсена пишет такую удивительную сказку, как «Девочка со спичками», которую, кстати, ставили, была одна такая постановка лет, наверное, 10 назад в храме Христа Спасителя на Рождество именно по этой пьесе. Или возьмите знаменитую историю Федора Михайловича Достоевского «Мальчик у Христа на елке», которая была написана 26 декабря 1875 года, незадолго до смерти великого писателя. У Достоевского Рождество, оно происходит в этом подвале, причем подвале сыром и холодном. Замерзшие мать и дочь встречают Рождество с Христом уже на небесах. Когда я был маленьким, меня очень трогало, и мне запомнилась эта удивительная повесть итальянского писателя Джанни Родари, которая называлась «Путешествие голубой стрелы». Удивительный совершенно рассказ, история, где игрушки, дорогие причем игрушки, сбегают из богатого такого магазина на Рождество, и такой поезд образуется, в котором они странствуют по бедным домам. И каждый раз они где-то останавливаются, и какая-то игрушка остается в доме бедного мальчика, сироты или девочки. И вот примеров таких историй, дорогие друзья, их много. Наверное, все мы перечислить их не сможем. К чему я это все говорю? Что я всегда смотрю на вот этот свет рождественской звезды как что-то, что светит среди тьмы. И вот этот свет во тьме светит, как написал Иоанн в прологе своего удивительного Евангелия, и тьма его объять не может. Я вспоминаю, что даже в самые темные, мрачные времена такого воинствующего атеизма, я еще их застал немножко, все равно оставалась елка. Пусть ей придали другой смысл, но люди-то помнили, что елка связана не с Новым годом, а именно с Рождеством, потому что зеленая елка, ель из традиции – это символ вечной жизни. Она зеленая всегда. Зимой и летом елочка зеленая была, как мы пели в детстве. И вот даже во времена воинствующего атеизма нам были доступны и те повести Диккенса, о которых мы с вами говорили, и повести нашего удивительного Николая Семеновича Лескова, совершенно потрясающего, на мой взгляд, писателя, который современным читателям как-то почти забыт, хотя и пытаются в комическом смысле ставить его левшу. Но у Лескова тоже были циклы рождественских повестей. Возьмите его вот эти святочные рассказы, такие как «Неразменный рубль», например. И вот я помню вот это ощущение сказочное, которое возникало каждый раз, когда ты читал книгу, и когда ты еще совсем маленький, ты смотришь картинки в этой книге. Я помню ощущение, которое у меня возникло после чтения сказки Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». Мне тоже Рождество, да, и вот эта атмосфера рождественская, и этот фонарь, стоящий посреди леса. Сегодня человеку вместо сказочного света, я слово «сказочное» употребляю в правильном смысле, имея в виду света чудесного, нам предлагают некую иллюминацию. А вместо сияния вечного что-то такое блестящее, мишура, блеск. Вот почему, на мой взгляд, это одна из причин, почему именно в эти дни чаще всего народ либо до, либо после праздников, как у кого получится, впадает в депрессию и в подавленное состояние, потому что ожидания от земного существования, они никогда не будут удовлетворены. Звезда Рождества дана нам как ориентир небесного бытия, как свидетельство того, что со смертью не все кончается для человека, что все внешнее безобразие, которое происходит в мире и всегда происходило, войны, болезни, несчастья, все это не навсегда. И вот почему иногда люди воспринимают Рождество, знаете, как-то как временное убежище от суеты, горя и беды. Но это прежде всего вечный ориентир, ориентир света. Потому что, вы знаете, традиция – это такая вещь. Она ведь иногда приспосабливается ко всем условиям. Я читал с негодованием внутренним. Рождественские елки стояли и в домах людей, которые нацистов, которые убивали людей в концлагерях, и у них на столах лежали Библии, и они пели рождественские гимны. Так что сама по себе традиция – это еще не все. Ее нужно наполнять каким-то смыслом внутренним. Вот почему так важно сегодня, в эти дни, в эти годы, когда столько всего происходит, видеть этот вечный ориентир в этой удивительной традиции, как повод для нас снова и снова обратить свой взор к родившемуся младенцу, к нашему Спасителю, к Иисусу Христу, который стал человеком, во всем став подобным нам, кроме греха. Тот, кто уничижил себя до смерти самой, приняв образ раба до смертной, до крестной смерти, до позорной, мучительной смерти ради нас. И давайте не будем никогда забывать о том, когда мы рассуждаем об этой атмосфере Рождества, что эта атмосфера еще и наполнена горем и криком матерей, которые потеряли младенцев, убитых по приказу Ирода в Вифлееме. Вот это Рождество. И, конечно, тоже не согласиться с Пресли, что хотелось бы, чтобы этот мир всегда и каждый день был как праздник в Рождество, но это невозможно. О да, как прекрасен был бы мир, если бы каждый день был как Рождество. И вот в эти предпраздничные дни, дорогие друзья, хочется, конечно, вот впускать в себя эту поэтику и поэзию Рождества. И я не случайно использую вот это слово «поэтика», потому что что еще может так объяснить, если можно так выразиться, ожидания человеческого сердца, связанные с этим праздником. И когда я говорю «поэтика», я имею в виду не вид стихотворного творчества, потому что поэзия – это не только слова, удачно сложенные в рифмы. Это смыслы, которые выражены в удивительных, знакомых и понятных образах. И вот это слово «поэзия», оно ведь от греческого слова «поэо», что значит «творить». Писать стихи можно научиться, и иногда даже неплохие. Но поэзия – это и поэтика – это что-то большее. И в этом смысле все, что написано великими поэтами о Рождестве, стоит читать и перечитывать время от времени. И в том числе и прозу. Прозу Диккенса, прозу Достоевского, прозу Лескова и прозу любых других авторов. Конечно, хотелось бы, чтобы эта музыка, вот эта атмосфера небес, ее свет, звучали в нашем сердце постоянно. Но в эти вот особенные дни, когда у нас будут длинные выходные, когда мы сможем проводить время с близкими, хочется побыть один на один с этим удивительным светом, проникнуться всей его радостью и всей ее печалью. Потому что меч пронзил сердце Богородицы, когда она узнала о том, что младенец ее умрет, будет убит. Сколько же написано, сколько сказано великими людьми, откликнувшимися на этот удивительный свет о Рождестве. И все же, вот я позволю себе сегодня некоторые из этих вот фраз, отрывков для себя и для вас, дорогие слушатели, вам прочитать в это удивительное, удивительное рождественское время. «Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку. Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни, дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, даже в неимущих и обездоленных, таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существенной породы, которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя ты и верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монеткой в кармане, я верю, что Рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует Рождество!» Так обращается племянник бедный к своему богатому и злому дяде Скруджу в рождественской песне Диккенса. Удивительный, кстати, фильм в 2009 году был снят, и там вот по этой повести, и там удивительно играет Джим Керри. Вы знаете, что происходит, когда вы вот подобные тексты читаете, подобные истории и стихотворения, о которых мы чуть позже поговорим? Одиночество, которое мы часто испытываем, кстати говоря, именно в эти периоды, периоды Нового года и так далее, оно перестает быть абсолютным, потому что Рождество – это присутствие Бога в нашей жизни, возможное благодаря Христу. Почему удивительны эти строки Владимира Соловьева из стихотворения «Эммануил»? «Бессильно зло, ты вечен с нами, Бог». И вот здесь хочется сказать, что свет Рождества, он озаряет прежде всего внутреннюю жизнь человека, прежде чем он иллюминирует внешний наш порядок жизни со всеми его праздниками, подарками, елками, которые мы любим наряжать вместе с детьми и внуками и класть под них подарки. Прежде всего, это, конечно, внутренний свет. Вот почему Скрудж исцеление начал получать именно тогда, когда откликнулся на свет Рождества прошлого, вот это детское восприятие этого праздника на атмосферу Рождества в настоящем, видя тьму, которая окружает этот свет нашей жизни, и увидев, конечно, это Рождество в будущем. Свет, который освещает путь из могилы, потому что мы все умрем. Но верующий в Христа имеет вечную жизнь. И потому я позволю себе еще и еще раз повторить, дорогие друзья, Рождество – это праздник прихода Христа в этот мир. Именно с этим событием, я подчеркну это слово, «событие», то есть «событие», мы должны как-то соединять свое сознание, на него ориентироваться в эти праздники. Потому что при всей праздничной атмосфере, при елке, подарках, брызгах шампанского для кого-то, громкого грохота петард и всяких иллюминаций, оно сопровождалось не только светом звезды, и не только приходом волхвов и пастухов, и не только пением ангелов, что само по себе чудесно и волшебно. Оно сопровождалось, я уже говорил, смертью младенцев в Вифлееме, бегством святого семейства в Египет. И вот все эти, вот уже больше, чем 2000 лет, этот свет всегда преследовала тьма, пыталась его поглотить. И да, я подчеркну, отменить этот праздник никто не смог даже в самые тяжелые времена. Его невозможно отменить. Но происходит что-то не менее опасное, чем просто формальная отмена праздника. Происходит перемена смысла этого праздника. Его превращает в какую-то удобную психологическую обертку для уставшей души. А ведь это ориентир для духа человеческого. И вот почему, конечно, все эти красивые сказки о Деде Морозе или Санта-Клаусе, да, уже давно забыто их происхождение. Никто уже не помнит, что Санта-Клаус – это был святой монах, который опускал в печные трубы монеты, бросая их в очаги бедных домов. Так что утром их находили бедняки. Все это уже обросло всякими поверьями, традициями и суевериями. Но сам этот образ-то возник именно из-за того, что кто-то в Рождество делал добро людям. И возникает такой странный образ в последнее время Бога, как некого такого космического Деда Мороза, который готовит нам подарки, и все, и ни о чем нас не спрашивает, и ни к чему не зовет. Нет, Рождество все-таки это совсем другое. А давайте прервемся на небольшую паузу, просто чтобы перевести дыхание, и продолжим буквально через минуту разговор о поэтике Рождества. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 23 декабря 2025 года, 12 часов, уже больше, чем 30 минут, в Москве. Как всегда, по вторникам в это время Василий Ласточкин в прямом эфире на Теос Медиа, и мы сегодня уже вот будем завершать сейчас нашу рождественскую передачу, потому что по традиции две последние передачи года мы с вами говорим о Рождестве, говорим о Новом Годе, мы отвлекаемся от обычных тем, от которые мы стараемся разбирать каждый вторник. И мы отвлеклись, в том числе и от книги «Откровений», и сразу в 2026 году мы продолжим это чтение и будем говорить о том, как Агнец закланный снимает печати со свитка, с книги, которую Господь Иисус Христос, наш Агнец, берет из руки сидящего на престоле. А пока мы возвращаемся к этому свету Рождества, к свету далекой Вифлеемской звезды. Почему для нас это важно? Потому что очень важно через эту память понимать и осознавать неприходящую ценность присутствия Бога в нашей жизни благодаря Иисусу Христу. И вот я хочу вам зачитать стихотворение известных наших русских поэтов. Стихотворение удивительное, кому-то знакомое, кому-то нет. Владимир Соловьев в 1892 году пишет такие удивительные строки, которые, знаете, сегодня так, как эхо, откликаются в человеческих сердцах. Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Я не буду эти стихотворения дочитывать, но просто позволю себе прочитать еще одно стихотворение, которое Владимир Соловьев написал 2 года спустя. Оно называется «Ночь на Рождество». 2 года, я повторю, прошлось, а мы с вами знаем, это произошло за несколько лет до смерти Соловьева. «Ночь на Рождество. Пусть все поругано веками преступлений. Пусть незапятнанным ничто не сбереглось, но совести укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечетно совершилось, недаром средь людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. В незримой глубине сознания мирового источник истины живет незаглушен, и над руинами позора векового глагол ее звучит, как похоронный звон. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, но светит он во тьме, где грань добра и зла, не властью внешнюю, а правдою самою. Князь века осужден, и все его дела. Посмотрите, как даже за эти 2 года в творчестве Соловьева утвердилась эта категоричность по отношению к тьме, к приходящему, к временному. И да, сегодня цари не смотрят почти в небо, и пророки с Богом почти не разговаривают. Но свет остался прежним, и он сияет над руинами векового позора. А вот теперь я позволю себе еще прочитать два стихотворения, удивительного совершенно в своем роде, русского поэта Вячеслава Иванова. Причем вот в этом случае, в случае с Соловьёмом, разница между двумя стихотворениями была в 2 года. Здесь мы прочитаем 2 стихотворения, между которыми промежуток в 27 лет. И посмотрим, как же удивительно сохранился этот вечный ориентир рождественской звезды, света Рождества, в сердце этого глубокого, страдающего поэта Вячеслава Иванова, который вынужден был покинуть Россию и умер вдали от родины в возрасте 78 лет ему было. Он умер. Точнее, простите, я оговорился, ему было 83 года. Написал он 2-е стихотворение в 1944 году. Ему тогда было 78 лет. Через 5 лет после этого он умер. Это был 1944 год. Франция, где он прятался от немцев, которые хотели его убить. Вот так. 1-е стихотворение он написал на Рождество 1917 года. Я хочу напомнить, атмосфера была очень тревожная. Все ждали какой-то катастрофы. Она, в общем, произошла, начавшись в феврале и закончившись в ноябре 1917 года, когда все перевернулось. И мы надолго были ввергнуты в хаос. Страшная гражданская война, беды, горе, болезни, голод и так далее. И вот 1-е стихотворение, написанное Вячеславом Ивановым, прожившим 83 года на этой грешной земле, в 1917 году называлось «Пещера». «Умозрение и вера говорят душе равно. Небо – звездная пещера, Матерь Божия оно. Горних стран потребна мера, недр земных измерить дно». Говорят, душе равно, умозрение и вера. Вифлеемская пещера, новый гроб в скале – одно. Скуй последнее звено, как небес ночная сфера. Темен склеп, где спит зерно, и в душе твоей темно, и душа твоя – пещера. И вот здесь удивительная вещь происходит, на мой взгляд, написанная человеком, прожившим уже почти половину своей жизни, в канун великих потрясений стихотворений, говорит, что это одно. И пещера, в которой родился Иисус Христос, и гроб, высеченный в скале, в котором его погребли, это все часть одного, единого, целого. Новый гроб в скале для Иисуса Христа. Здесь мало, знаете, такого дешевого оптимизма. Здесь как будто вот сияет, я не побоюсь этого слова, сияет такой оптимизм веры, вечной надежды сквозь вот этот глубокий слой внешней тьмы. Ожидание зла, беды и страдания. И вот смотрите, проходит 27 лет. В 1944 году в изгнании. Он бегал во Францию, потом оказался в Италии. И где-то в окрестностях Рима он прятался. И Иванов, Вячеслав Иванов, наш гениальный поэт, и он пишет совершенно другое стихотворение. Но я хочу напомнить, 27 лет спустя, когда ему 78 лет, за 5 лет до своей смерти этот человек, проживший долгую и трудную жизнь и подаривший нам много удивительных стихотворений, пишет такие слова. «И снова ты пред взором видящим, о, Вифлеемская звезда, встаешь над станом ненавидящим и мир пророчишь, как тогда. А мы рукою окровавленной земле куем железный мир. Стоит окуренный, восславленный на месте скинии кумир. Но твой маяк с высот не сдвинется, не досягнет их океан, когда на приступ небо вскинется из бездн морских левиафан. Равниной мертвых вод уляжется изнеможденный легион, и человечеству покажется, что все былое смутный сон, и бесноватый успокоится от судорог небытия, когда навек очам откроется одна действительность твоя». Вы знаете, здесь вот не просто так, в этом удивительном, в своем трагическом, в общем, состоянии, ощущении, может быть, даже в тупике безысходности, поэт говорит «маяк». Вот что такое для него Вифлеемская звезда. Это маяк, вечный ориентир. И мне лично вот этот образ звезды как маяка очень близок. Потому что были, наверное, в жизни каждого есть такие моменты, были они и в моей жизни, когда вот оставался только этот маяк и больше ничего. А если есть время, я хочу, чтобы вы, может быть, обратили внимание на роман Виктора Гюго «Человек, который смеется», во многом редко читаемый и очень бегло и поверхностно прочитанный. А ведь кроме света есть еще и другой ориентир для нас. Это звук. И вот в этом великом романе Виктора Гюго «Человек, который смеется», корабль гибнет в этом страшном снежном шторме. Но перед вот этой катастрофой нам есть удивительный момент, что капитану этого корабля, кормчему, да, один из глава тех, кто на этом судне бежит из Англии, разбойников, которые воруют детей и калечат, говорит кормчему: «Мы скоро подплывем к месту, где ты должен услышать колокол». Тогда были маяки не только световые, но и звуковые, потому что туман маяк увидеть невозможно. Но маяк, оказывается, можно услышать. Оказывается, специально вешали, ставили на якоря такие вот колокола, иногда довольно большие, которые при определенном ветре, определенном его направлении и силе, начинали гудеть, звонить, и люди слышали этот колокол. И вот этот глава вот этих злодеев, который предчувствует близость гибели и видит возможность покаяния, кстати, говорит: если ты услышишь колокол с правой стороны, то у нас еще есть надежда. Но если он прозвучит с левой, нам конец. Нас несет на скалы. Мы погибнем. И вот помимо этого удивительного света, света истины, который согревает сердца и души человеческой, истина и правда о том, что Бог, став человеком, пришел на эту землю, чтобы умереть за нас и воскрес ради нашего оправдания, мы слышим еще и звук. Звук Слова Божьего, который отражается вот во всех этих удивительных стихотворениях, которые мы с вами сегодня читали, удивительных памятных произведениях рождественских. Удивительных. И вот этот звук и свет, я думаю, будет правильным пожелать, чтобы в эти предрождественские, предновогодние дни, чтобы он наполнял наши глаза и наши уши, чтобы он исцелял наши сердца, чтобы он действительно становился для нас ориентиром, маяком, иногда предупреждением и довольно грустным, а иногда вдохновением, и вдохновением очень теплым. И пусть, как сказал, удивительно сказал герой повести Диккенса, пусть у нас нет ни одной монетки в кармане, Что бы там ни было и как бы там ни было, знаете, всегда находится возможность купить подарки кому-то. Хоть какие-то, хоть мелочь какую-то. Всегда в эти дни. Так вот, пусть эти праздники будут для нас днями милосердия, снисхождения, доброты. Для меня это будет неделя, завтра это будет следственный изолятор в Москве, в субботу это будет следственный изолятор в Серпухове, где я буду общаться с подростками, которые находятся под стражей. Для моих друзей это будет возможность посетить Можайскую колонию воспитательную и поговорить там с девочками, которые осуждены к лишению свободы, да, которые скучают по родителям. Для многих этот свет единственное, что доступно их сердцу и уму в тех условиях, в которых он находится. Свет, который ведет к покаянию, к обращению, к какой-то глубокой внутренней перемены, необходимость которой мы все осознаем. Ведь когда мы ждем чуда, мы ждем какой-то перемены в себе к лучшему. Мы хотим стать другими, и об этом мы еще будем говорить в следующей передаче «Новогодней». А пока скажу, повторю снова слова главного героя повести Диккенса, одного из главных. Это единственные дни во всем календаре, когда люди свободно раскрывают друг друга сердца и видят своих ближних, таких же людей, как и они, идущих тем же путем. Поэтому пусть у нас и не прибавится ни одной монетки в кармане, скорее их убавится, потому что их много иногда уходит, этих монеток, на праздничный стол, на подарки. А все-таки пусть Рождество приносит нам добро и дает нам силы нести добро другим людям. И да, да здравствует Рождество! Да здравствует торжество света и правды. И будем помнить о том, что зло в конечном итоге бессильно, потому что Бог победил зло, исключив его из вечности, и одержал над ним победу на кресте, на котором был вознесен. И вот в этом кресте, который никто и никогда не может отменить, здесь и пещера, где Христос родился, и гроб, в котором он погребен, это одно. И вот почему у Гилберта Честертона в его романе «Человек, который называл себя четвергом» есть удивительный отрывок, где главный герой, загнанный злом в тупик, уверенный, что зло победило и торжествует во всем мире, вдруг поднимает глаза и видит крест на куполе собора. И говорит, даже если бесы захватили небо, до креста им не добраться. И пусть этот маяк будет для нас ориентиром всегда, даже тогда, когда мы его не видим. Пусть он будет греметь в наших сердцах этим колоколом доброй, благой вести Иисуса Христа. Вести о том, что Бог предлагает человеку благо, вечное, высшее благо в своем Сыне Иисусе Христе. И поэтому будем помнить это, будем относиться к ближним, наверное, чуть лучше, чем обычные дни, когда мы их не замечаем, или, что еще хуже, нас часто близкие люди и ближние раздражают. Пусть это тепло согреет наши сердца, и тогда, может быть, часть этого тепла согретая мы передадим другим. Как раньше люди, я помню, как-то одну ночь новогоднюю мы мерзли, у нас было дома очень холодно. Была авария, и было очень мало тепла, мы жгли газ на кухне, и каждый раз кто-то, согревшись руками своими, согревал другого. И вот давайте будем позволять этому свету и теплу Рождества согревать наше сердце, и, может быть, пробовать чуть-чуть согреть замерзшие сердца людей, которые рядом с нами. Кого-то добрым словом, кого-то подарком, кого-то улыбкой, кого-то своим настроением, кого-то сочувствием. как бы там ни было, желаю вам счастливого Рождества в эти долгие новогодние праздники. Спасибо за внимание. До следующего вторника.